Окей, добрый вечер.
Так, добрый вечер.
Сегодня мы закончим тему Йом-Кипура и начнем говорить про праздник Суккот. Мы сказали, что Йом-Кипур, кроме того, что он является днем, когда человеку прощаются грехи, Йом-Кипур является днем, когда Всевышний повелел евреям построить храм. Да, поэтому многое в обычаях, поэтому многое в Йом-Кипур связано со службой в храме. И этот день, когда Моше спустился второй раз с горы Синай со вторыми скрижалями, которые остались у евреев.
И поэтому... Это замечательно. Только, Леня, у вас камера включена?
Сейчас я... И этот второй набор скрижалей, вторые две скрижали остались у евреев, и это в некотором смысле был тоже как день дарования Торы. Мы сказали, что кроме этого, первосвященник в Йом-Кипур, когда он входит в святая святых, он в некотором смысле уподобляется первому человеку, который находился в месте, где было явное божественное присутствие, и потом был оттуда изгнан, и первосвященник в Йом-Кипур входил снова в святая святых, где было божественное присутствие, и искупал проступки всего мира, не только евреев. И поэтому мудрецы сказали, что если бы не евреи знали, какую пользу им приносит храм, они бы поставили солдат, чтобы его защищать, они пытались бы его разрушить. А одежды первосвященника, об этом мы не говорили, они тоже очень важны, поэтому мы столько внимания этому уделяем в молитве Йом-Кипура. Одежда первосвященника... Одежды первосвященника символизировали те одежды, которые Всевышний дал первому человеку, когда он его изгнал из Ган-Эдена. Поэтому они тоже очень важны. Теперь несколько слов о празднике Суккот. Тора говорит, что нужно в праздник Суккот построить шалаш, который называется сука, и дословно жить в нем в течение 7 дней. Очень интересно, что в отличие от многих других заповедей, Тора говорит, почему нам заповедана эта заповедь. Сказано «Лемиан еду доротейхам», чтобы знали ваше поколение, что в Суккот, дословно, я посадил евреев, когда они вышли из Египта. И Талмуд приводит два мнения. Первое мнение говорит, что речь идет о тех шалашах, в которых евреи жили в пустыне. Они строили шалаши и в них жили. А второе мнение это то, что речь идет об облаках славы, которые сопровождали евреев во время их путешествия по пустыне. Обычно большинство комментаторов предпочитают первое мнение. Почему? Потому что его достаточно легко связать с праздником Суккот. Во-первых, облака славы были в некотором смысле чудом, одним из величайших чудес, которые сопровождали евреев в пустыне. Во-вторых, хронологически это объясняет, почему мы соблюдаем праздник Суккот сейчас, а не сразу после Песоха, потому что евреи вышли из Египта весной, и поэтому с точки зрения логики нужно было отмечать Суккот сразу после Песоха, потому что евреи стали строить шалаши сразу после Песоха. Однако облака славы, которые сопровождали евреев, исчезли, когда евреи поклонились золотому тельцу. и они вернулись только после Йом-Кипура, поэтому мы отмечаем праздник Суккот после Йом-Кипура. Кроме того, с точки зрения мистической традиции, облака славы не исчезли. И хотя мы их не можем видеть, но это мы считаем, что Всевышний управляет жизнью каждого человека. И поэтому каждый раз, когда в жизни как каждого человека меняются какие-либо обстоятельства, особенно когда он должен переезжать с места на место, это так же, как евреи, которые шли в пустыне к Эрец Исраэль, каждый раз, когда обстоятельства менялись, то перемещались эти облака славы. Другими словами, они приходили на какую-то остановку, и они не знали, сколько времени они там проведут. И они в некоторых остановках они проводили немного времени, а в некоторых остановках они проводили больше года и даже очень долгое время. И они не знали, сколько времени они приведут на каждую остановку. Как только облака славы начинали двигаться, они двигались вместе с ними. И на каждой остановке им выпадал ман, который символизировал пропитание человека. Мы об этом говорили, что были люди, особенно в начале, которые старались собрать больше, старались собрать меньше, но каждому выпадала одна и та же мера. Это значит, что каждому его пропитание измерено заранее. То есть нужно прилагать усилия, чтобы его заработать, но в принципе Всевышний определяет каждый год, сколько должен заработать каждый человек. И ему этот ман выпадает. Поэтому праздник Суккот празднуется после Йом-Кипура. И, кроме того, этот период времени, это период, который Тора называет Хага-Асиф, праздник сбора урожая, когда крестьянин собирал свой урожай в гумно и чувствовал себя очень независимо. Чувствовал, как будто он получал зарплату один раз за весь год. Когда у него же эта зарплата на счету, во-первых, это был большой праздник, а во-вторых, это давало ему какое-то чувство, что я это сделал. Это моя заслуга. Поэтому Тора говорит, чтобы он в это время ушел из своего дома и жил в шалаше. И, кроме того, по традиции, мы в это время читаем книгу «Экклезиаст» Коэлет, которая была написана царем Соломоном, в которой он говорит, что все материальное в нашей жизни – это суета-сует. И если у нас будет немножко времени, мы затронем несколько отрывков из этой книги. Я бы еще хотел сказать пару слов о Сукке. Во-первых, в Суккот берут так называемые четыре вида растений, что является само по себе гзерата котов. Так постановила Тора. То есть из того, что мы можем понять, эти четыре вида растений важны, в них есть много толкований этой заповеди. Согласно одному толкованию, четыре вида растений важны для того, чтобы земля Израиля получала осадки. Согласно другому толкованию, четыре вида растений символизируют четыре вида евреев. Что есть евреи, у которых есть как бы вкус и приятный запах, и изучение Торы и добрые дела. И как у Итрога есть те, у которых есть только вкус, но нету запаха. Есть только запах, а нету вкуса. И есть те, у которых нет ни того и ни другого. И мы должны их все взять вместе, объединить в праздник Суккот. И это показывает то, что все они без исключения важны в праздник Суккот. И согласно одному из мнений, когда их берут вместе, то как бы один, один помогает другому. Поэтому, например, есть объяснение, почему мы связываем именно лулав, лулав, адас и арава. Почему мы не связываем итрог вместе с четырьмя видами растений? Потому что у итрога уже есть и вкус, и запах. Ему, конечно, важно быть с ними, но остальным быть очень важно быть связанным друг с другом, потому что у каждого из остальных видов растений чего-то не хватает. И поэтому, когда они объединяются вместе, то один дополняет другого. Известно, что Вильнский Гаон сравнивал четыре вида растений с четырьмя сыновьями в Песах, которых упоминает Агада. И это, в принципе, очень похожая идея. Еще один интересный закон, относящийся к празднику Суккот, состоит в том, что сука должна быть временным жилищем. Как мы достигаем того, что сука обязательно должна быть временным жилищем, а не постоянным? Есть, казалось бы, достаточно странный закон. На самом деле мы бы подумали, что временное жилище – это то жилище, у которого, например, как палатка, у которого стены сделаны из какого-то непостоянного материала, в котором нельзя жить постоянно в течение всего года. Однако, согласно еврейскому закону, можно взять, выделить комнату в доме, поменять ей крышу на растительные материалы, на тхах, и она будет кошерной сукой, хотя ее стены – это стены дома. Это, казалось бы, никакая не палатка. И более того, нужно, чтобы в суке были красивые вещи, в принципе, суку нужно украшать. Она не должна выглядеть как бедный шалаш. Однако есть одно условие. Очень важно, чтобы крыша суки, чтобы верхний слой был сделан из растительного материала. И он был сделан таким образом, чтобы это подчеркивало, что это не постоянное жилище. И также высота суки ограничена, подчеркивая, что это не постоянное жилище. Более того, через крышу суки обязательно нужно видеть звезды. Таким образом, крыша суки не может защитить это от дождя по определению. Почему именно верхняя часть суки? Почему именно верхняя часть суки должна быть действительно сделана из временных материалов, а стены суки могут быть сделаны из постоянных материалов? Ротмиллер объясняет, что на самом деле идея состоит в том, что человек может стремиться жить в удобных, хороших условиях в этом мире. В этом нет ничего плохого. Поэтому стены суки могут быть сделаны из хороших материалов, и в суке может быть красивая мебель. В этом нет ничего плохого. Более того, Гмара спрашивает, Талмуд спрашивает, можно ли сделать стены суки из железа. И ответ, что да, железо в то время было самым как бы стойким, дорогим, наверное, и как бы постоянным материалом. Да, можно сделать стены суки из железа. Однако схах должен быть все равно временный. Это подчеркивает, что нет ничего плохого в том, что иметь комфортные условия жизни. Но нужно понимать, что они временны. И это не самоцель. В этом идея праздника Суккот. И эта же идея проходит красной нитью через книгу Коэлет. Коэлет – это очень интересный свиток, написанный царем Соломоном. Талмуд говорит, что вначале мудрецы хотели уничтожить этот свиток, лигнозуту, похоронить дословно, как хоронят испорченные свитки Торы. Почему? Потому что большая часть этого свитка носит, казалось бы, чисто нигилистический характер. Однако Коэлет начинается с того, что он говорит: «Суета, сует», сказал Коэлет, «суета, сует», все суета. И заканчивается он тем, что он говорит конечный смысл всего: «Все выслушивается, Бога бойся и заповеди его соблюдай». Именно из-за этого окончания, именно из-за перехода из нигилистического описания мира к этому выводу, мудрецы оставили эту книгу в Танахе и, более того, дали нам наставление читать ее в субботу праздника Суккот, вот ту субботу, которая была. Поэтому, я думаю, стоит сказать несколько слов про эту книгу. Это в современном иврите стало почти пословицей. Книга начинается с того, что говорит «Хавиль Хавалим» Амар Коэлет. Дословно «суета, сует», сказал Коэлет. И дальше, опять же, эта фраза повторяется: «Хавиль Хавалим, суета, сует», а «Коль Хавиль», все суета. Очень необычное сочетание грамматически: «Хавиль Хавалим», «суета, сует». Очень редкий глагол. «Хевель» на иврите – это пар. Например, когда холодно, мы выдыхаем, то выходит, это называется «хевель пив», дословно «пар рта». Это, казалось бы, мы это видим, но это быстро исчезает. И это действительно не оказывает какого-то ощутимого влияния на то, что вокруг нас. И с этим царь Соломон сравнивает все, что... что происходит вокруг него. Он говорит, какого превосходства достигнет человек от своего труда, которым он будет трудиться под солнцем. И Мидраш говорит, что от того, что человек будет делать под солнцем, то есть если человек будет ориентирован исключительно на материальные, будет ориентироваться исключительно материальными соображениями, то он действительно, в большом счету, ничего не достигнет. Как Коэлет это дальше описывает, что голыми мы приходим в этот мир, и голыми мы из него уходим. Человек ничего не берет из материальных достижений. И, как говорит, и он говорит о том, что есть случаи, когда богатство давалось человеку во зло ему. Но даже если это не так, то человек никогда не знает, кто унаследует его богатство и что с ним будет после того. И Коэлет описывает это очень подробно. Все возможные варианты интеракции с миром. То, как он пытался отстраниться от мира, и с другой стороны, как он пытался наслаждаться миром. И даже мудрость, как говорит Коэлет, сама по себе не приносит человеку смысл жизни, не приносит человеку удовлетворения, как он говорит, «Киберов, хохма, рав, каз, юсив, дат, юсив, махов». Чем больше мудрости, тем больше гнева, и увеличивающий знание добавит боль. «Лисхок, амарти, мигулаль, валисимха, мазуаса». «Смеху, я сказал, смешан с горем, а веселью неуместно». И т.д. И в течение практически всех 12 глав Коэлет описывает достаточно нигилистический взгляд на мир, который говорит, что в мире само по себе ничего не имеет смысла. Как говорит Мидраш, с этого я начал, что под солнцем само по себе ничего не имеет смысла. Однако над солнцем, то, что находится над солнцем, то есть Тора, имеет смысл. То есть, если человек делает что-то исключительно из материальных соображений, то само по себе это не имеет смысла. А, конечно, он может заработать много денег на какой-то отрезок времени, но по большому счету это не будет иметь большого смысла с точки зрения мира, который вокруг него, ни даже для его жизни это не будет иметь большого смысла, потому что это богатство он не унесет из этого мира. Но если он будет стремиться выполнять Тору, то это да, будет иметь смысл. Это да, что он унесет из этого мира. И это да, будет иметь смысл с точки зрения Коэлета. И одно и то же человек может делать с разными целями. Например, если человек зарабатывает много денег для того, чтобы купить себе новый Ягуар, то это то, о чем говорит Коэлет. Это, так сказать, по большому счету, если смотреть, я не знаю, через 50, через 100 лет после этого, не имеет никакого смысла. Голым человек приходит в этот мир и голым уходит. Но если человек зарабатывает много денег, чтобы обучать своих детей Торе, чтобы давать цдаку, то это да, имеет смысл. Одно и то же действие превращается в осмысленное. Потому что оно влияет на мир, потому что оно дает человеку заслуги, которые он может унести из этого мира. И это идея Коэлета. Рав Соловейчик говорил следующую вещь. Предложение Гавель Хавалим, оно очень необычное, потому что Гавель – это на иврите повелительное наклонение, как Хтов, Льмад, Гавель, дословно, Хавалим. Дословно это можно перевести как «выявляй суету» или «делай из суеты суету», дословно. Дословно «суети», если так можно по-русски сказать, «суету». Это значит, что человеку очень важно в жизни понимать, что является суетой, а что не является суетой. Потому что если человек не будет иметь ориентира в жизни, то достичь каких-либо ощутимых достижений в жизни ему будет очень тяжело. Он будет в той форме интеракции с миром, который Коэлет описывает до этого. В Коэлете находится известное утверждение о том, что «Эйн хадаш митахат лашемеш», что нет ничего нового под солнцем, что все, что нам кажется новым, уже было до нас. Есть еще очень интересная часть Коэлета, где сказано, что есть время бросать, и есть время собирать, и есть, есть время для всего. Это очень интересная концепция, которая говорит, что в жизни каждого человека предусмотрены различные периоды времени изначально, в которые он может достичь определенных вещей. И как говорит Мишна в Пиркей Авот, нет человека, у которого не было бы своего часа. То есть у каждого человека есть звездный час. Один из комментариев к этой фразе говорит, что мир держится на заслугах людей. И Рамбам говорит, что человек должен представлять себя, что как будто весь мир, такое странное утверждение, на 50% виноват и на 50% прав. И его их хорошее или плохое действие этого человека может перевесить чашу весов. Вот согласно этому комментарию, это и значит, что у каждого человека есть свой час, дословно. А это значит, что у каждого человека есть какой-то момент в его жизни, когда то, что он делает, влияет как бы на судьбу всего мира. И как мы говорили до этого, шаа – это не обязательно час, это может быть поворот. Как сказано, шаа повернулся, дословно обратился к жертвам в книге Берешит. Не обратился к жертве Каина, сказано, лоша-а. Так вот, в этой же главе сказано, что есть время разбрасывать и есть время собирать. А дальше сказано, что есть время разбрасывать камни и есть время собирать камни. Очень необычное утверждение. Раша говорит очень интересную вещь, ссылаясь на Мидраш, что разбрасывать и собирать камни храма. Это значит, что есть время, когда храм должен был быть разрушен и когда храм должен быть восстановлен. Что является на самом деле достаточно странным утверждением, потому что мы знаем, что храм был разрушен из-за, мы говорим, во втором храме, из-за беспричинной ненависти, и он должен быть восстановлен, когда мы исправимся. Когда мы исправим этот недостаток, храм будет восстановлен. Однако Коэлет фактически говорит, что это время известно. Мы об этом говорили, это то, что мы называем «Аколь цафуй варшут натуна». Все предвидено, но у нас есть свобода выбора. Другой интересный момент праздника Суккот – это то, что в этот праздник в храме приносили 70 жертв по числу всех народов древнего мира. То есть в Суккот приносили жертву за все народы. Но число этих жертв уменьшалось, показывая, что все народы в этом мире непостоянные, только еврейский народ существует вечно. И это, кстати, является одним из объяснений, чему посвящен праздник Шмини Ацерет, который мы будем праздновать на следующей неделе. В Торе просто сказано этот праздник Шмини Ацерет. Собрание, дословно, восьмого дня, праздник восьмого дня после Суккот. Но Тора не объясняет, чему посвящен этот праздник. И объяснение состоит в том, что этот праздник на самом деле посвящен связи между еврейским народом и Всевышним. Мидраш говорит, как царь, который принимал вельмож из многих стран и провел с ними 7 дней. А потом, когда они уезжали, он сказал фавориту: «А ты со мной останься еще на один день. Я хочу провести время лично с тобой». Что точно так же в течение праздника Суккот евреи приносили жертвы за все народы мира. А когда же они принесли жертву за себя? С этой точки зрения, они принесли жертву за себя в праздник Шмини Ацерет, который является отдельным праздником. И это как тот царь, который решил остаться еще на один день со своим фаворитом. И за пределами Израиля второй день этого праздника – это праздник Симхат Тора, когда мы заканчиваем чтение Торы. Мы следуем обычаю вавилонских евреев и заканчиваем чтение Торы раз в году. Были разные обычаи. В земле Израиля в древности Тору заканчивали ее чтение раз в 3 года. Мы заканчиваем чтение Торы каждый год. Это праздник Симхат Тора. Очень интересно, что в этот праздник мы не учим Тору всю ночь, как в Шавуот. Казалось бы, заканчиваем чтение Торы, мы должны были учиться, как мы учимся в Шавуот. Однако в эту ночь все евреи танцуют со свитками Торы, причем с закрытыми свитками Торы. И к Торе вызываются все поголовно, по некоторым обычаям, включая маленьких детей. Все. Есть обычай, что маленькие дети вызываются вместе с тем, кто читает Тору и тоже слушают чтение Торы. И это показывает, что мы все связаны с Торой, что на самом деле никто не может до конца понять мудрость Торы. Мудрость Торы бесконечна. И поэтому любое наше понимание Торы, оно в чем-то ограничено. Однако мы все связаны с Торой. И эта связь выражается в том, что мы рады, что она у нас есть. Мы танцуем вместе с Торой. И в этом идея праздника Шмини Ацерет. Праздник Шмини Ацерет устраивают акафот. Очень интересный день будет завтра. Он называется Ошаана Раба. каждый день праздника Суккот в память о храмовой службе мы обходим вокруг бимы, стола, где читают Тору, один раз вместе с лулавами и трогами. А в Ошана Раба, в последний день праздника Суккот, мы обходим 7 раз. И кроме этого, считается, что окончательно наш приговор на следующий год решается именно в этот день, Ошана Раба. Поэтому есть люди, которые одевают белую одежду, китель в Ошана Раба, так же, как они одевали ее в Йом-Кипур. И, кстати, эту ночь принято изучать Тору. Поэтому мы это в какой-то степени выполняем, проводя урок сегодня. Это не обычная ночь, ночь на Ошана Раба. Еще интересный момент праздника Суккот состоит в том, что в праздник Суккот в храме происходила радостная церемония, которая называлась Симхат Бейта Шоева. Церемония, на первый взгляд, была довольно странной. Мудрецы танцевали, жонглировали факелом. Факелами Талмуд говорит, что тот, кто не видел радости Бейта Шоева, не видел радостного шествия в своей жизни. Это была очень радостная церемония. Однако в чем она заключалась? Что на жертвенник лили воду. Казалось бы, это самое простое, что человек может принести в храм, воду. Однако это была самой радостной церемонией. То же самое праздник Суккот, когда мы живем во временном жилище, что не всегда удобно, называется Зман Симхатейну, время нашей радости. Это подчеркивает, что Тора намекает нам, что человек должен довольствоваться самым необходимым, и должен радоваться самым необходимым вещам. Раф Миллер приводит историю американского пилота, который был потерян, он вынужден был совершить экстремальную посадку, видимо, это было, несколько десятков лет тому назад, и был затерян на каком-то небольшом острове в океане в течение 30 дней. И он не знал, найдут его когда-нибудь или нет. Когда его нашли, он сказал, что из этого месяца он выучил, что если у человека есть достаточно еды и достаточно пресной воды, он не должен ни о чем беспокоиться. Это достаточно для того, чтобы радоваться тому, что есть. Это учит этому учит наш праздник Суккот. То же самое говорит Мишна в трактате Пиркей Авот, как Дарка Шель Тора. Это путь Торы. Воду, простую воду пей из сосуда, ешь хлеб солью и спи на земле, и изучай Тору, и сказано в Ашреха в Товлах, что если... Это не значит, что человек должен так делать специально, чтобы изучать Тору. Это значит, что даже если у человека есть только вода и хлеб с солью, и он спит на полу, то это достаточно для того, чтобы радоваться жизни. Как сказано, Ашреха в Товлах. И это важный урок из праздника Суккот, который, как мы говорили, приходится на праздник сбора урожая, когда человеку кажется, что он этого всего достиг. И ему важно снова дать такой урок, что все, что у него есть, в той или иной степени приходит к нему от Всевышнего. И как говорил Куэлет, голым он пришел в этот мир, голым он из него и уйдет, и он должен радоваться тому, что у него есть, и как говорит Куэлет в последней своей фразе, конечный смысл всего, все выслушивается, Бога бойся и заповеди его соблюдай, потому что в этом весь человек. Очень интересный конец, потому что в этом весь человек, в этом как бы вся суть человека. За этим человек был спущен в этот мир. И это то основное, что он делает или не делает в своей жизни.